Здравствуйте, товарищи. Наша передача «Камера смотрит в мир» получает довольно много писем, авторы которых просят рассказать о том, как живут на Западе бывшие советские граждане, уехавшие из Советского Союза. Сегодня мы постараемся выполнить эти просьбы. Передача наша сегодняшняя будет построена несколько необычно. Вначале вы увидите американский фильм, снятый в Соединенных Штатах Америки, американской телевизионной компании, специально для американской аудитории, как раз рассказывающий о том, как живут в Соединенных Штатах бывшие советские граждане, уехавшие в последние 10-15 лет на постоянное жительство в Израиль, но поселившиеся в Соединенных Штатах Америки. Люди эти заявляли, что желают воссоединиться со своими родственниками, и советское государство предоставило им это право. Однако немало среди них и таких, которые выехали, поддавшись сионистской пропаганде, получив вызов от несуществующих родственников, рассылки таких вызовов фальшивых занимаются специально созданные сионистские конторы и организации, связанные со спецслужбами. Фильм этот займет приблизительно минут 50, а затем мы с вами продолжим передачу. Но прежде чем показать вам этот фильм, я хотел сказать бы несколько слов о том, с какой целью он был создан. Дело вот в чем. Факт, что большинство советских граждан, бывших советских граждан, оказавшихся в Соединенных Штатах Америки, чувствуют себя так или иначе несчастливо, стал известен большому числу американцев, которые благодаря пропаганде раньше полагали, что каждый человек, приехавший из Советского Союза в Соединенные Штаты, должен благодарить судьбу и наслаждаться пребыванием в этой стране. Однако этого не произошло. Более того, многие, приехавшие из Советского Союза, не принимают ни принципов американского образа жизни, ни его ценностей. Почему это происходит, и взялись объяснить американской аудитории авторы фильма. Избран был довольно простой способ. Тезис первый. Доказать, что люди, воспитанные в Советском Союзе, вообще не могут пользоваться американскими свободами, поскольку у них в Советском Союзе вообще, естественно, как известно, вообще нет никаких свобод. И тезис второй. Доказать, что люди, живущие в Советском Союзе, вообще плохие люди, нечестные, безинициативные, примитивные. И тем самым усилить волну антисоветизма. Вот с такой целью был, на мой взгляд, сделан фильм. Но конечный эмоциональный результат его оказался не тем, на который рассчитывали авторы. Об этом мы говорим позже, когда вы посмотрите фильм. А сейчас я хочу вам сказать, что фильм мы показываем в том виде, безо всяких изменений, в каком он был получен нами из Соединенных Штатов. Дикторский текст и текст интервью мы переводим с английского на русский в том виде, как он был произнесен по-английски. Фильм называется «Русские здесь». Надо иметь в виду, что в Соединенных Штатах русскими называют всех людей, живущих в Советском Союзе. Итак, фильм.
«Русские здесь».
Они переселенцы из загадочной страны. Их прибытие к нашим берегам поддерживает нашу веру в ценности нашего демократического общества. Это волна эмиграции, начавшаяся в 1971 году, когда Советский Союз, по не вполне ясным до сих пор мотивам, разрешил выехать некоторым из своих граждан. Официальная политика разрешала еврейским семьям воссоединиться в Израиле. Однако советская бюрократия, отбросив обычную строгость, позволила ускользнуть и другим, не имевшим на это никаких законных прав. Из 250 тысяч покинувших Советский Союз за последние 10 лет, 100 тысяч находятся в настоящее время в Соединенных Штатах, и половина из них проживает на Восточном берегу, где ими созданы собственные поселения со своим укладом жизни, языком и культурой. Это своего рода мини-Россия, где звучит русская речь и видны русские лица.
Почему?
Так мы же не упускали.
Ветер был на замке.
Конечно. Я хотел с ним просто поговорить.
Да. Откуда? Я? Ничего.
Здесь своя собственная музыка, свои игры и развлечения, свои фильмы и даже свои собственные кинозвезды. Люди, о которых мы никогда и слыхом не слыхивали, такие как Галина Рабат и Борис Сичкин, известны каждому русскому. И на их концертах залы заполнены до отказа тысячной аудитории, так что остаются лишь стоячие места.
Да разве барахлишко постирать? И будем с тобой, дорогая, Алёша, захоти я танцевать.
Всего несколько лет тому назад они были в России, живя в условиях твердой идеологии и повседневных забот. Это была жизнь с очередями за продуктами питания, с лишениями, ограниченными удобствами, с предметами роскоши, о которых можно было только мечтать. Может быть, поэтому приезжим из России в Америку все кажется доступным. Они оказываются в мире, где отороченные мехом облака проливаются дождями колбасного изобилия.
Господа нью-йоркцы, прибывшие с Одессы, я пару слов по существу.
Мир американского изобилия. Каждый выходной – праздник, и при этом вспоминается Одесса.
Remember and eat, remember and drink.
От тоски одетой вопрос встает ясней. Не может быть Одесса Одесса без евреев. Одесса не Одесса без вот таких людей.
Дружески настроенные власти стараются облегчить столкновение с неприятными сторонами жизни в Америке.
Мы рекомендуем вам не доверять дверной цепочкой. Не пользуйтесь дверной цепочкой, не открывайте дверь на цепочку. Мы всегда пользуемся дверными глазками. Мы смотрим сквозь закрытую дверь. Если за дверь незнакомой, мы ему не открываем. Мы уже говорили вам, что полиция никогда не приходит без уведомления. Представители телефонной компании не придут, пока вы их не вызовете. Мы никогда не открываем дверь незнакомым лицам, особенно в летнее время. У многих нет кондиционеров. Вы хотите оставлять немножко приоткрытой дверь, чтобы из коридора проходил воздух. Не делайте этого. Нельзя.
Однако отношения с властями, столь милые, как эти, не всегда такие близкие, как это может показаться с первого взгляда.
Всякий раз, когда я имел с ними дело, я замечал, что они стремятся избегать нас. Они нас очень боятся и идут на попятную перед представителями закона. Они вообще не хотят иметь ничего общего с полицией. Это прескверная манера поведения, приобретенная ими в России. Я считаю, что они переживают весьма трудный период, осознавая и усваивая те свободы, которые им предлагаются в Америке. И я думаю, что бывали случаи, когда они пытались хитрить или пытаться делать что-то в обход, для того, чтобы заполучить вещи общедоступные. Они покупали фальшивые русские водительские права, чтобы в отделе дорожной полиции обменять их на постоянные водительские права. И платили большие деньги. А за что? если бы только они могли знать, ведь все, что им надо было сделать, так это просто пойти в отдел дорожной полиции, приобрести бланк стоимостью в $5, пройти проверку навыков вождения, а затем получить водительские права города Нью-Йорка. Видимо, в России они все делали за взятку. Я не специалист по-русски, но думаю, что система жизни у них такая.
Система подпольной нелегальной экономики, которую Люба, ныне владелица кафе, тщетно пытается объяснить. Нет, это очень трудно объяснить, очень трудно. Надо жить в этой стране, надо родиться в этой стране, в России. В России, если вы и ваш муж работаете, то много вы не заработаете. Вы не имеете возможности покупать красивые вещи на свой заработок. Это невозможно. Если хочешь иметь то, что нравится, должен воровать. Занимайся бизнесом, спекулируй или отправляйся на черный рынок. Чем-то занимайся. Необходимо что-то предпринимать. И таковы все русские? Большинство из них.
Они должны осознать, что в Соединенных Штатах так не делают. У нас все делается в соответствии с буквой закона. Для них существует правило, постановление. И у них есть права. До тех пор, пока они не усвоят того, что у них есть права, и что они здесь свободны, им придется весьма и весьма трудно.
Все вы прибыли в эту страну недавно. Свобода, вот зачем они приехали. Вы находитесь здесь совсем мало времени, не так ли? 3 месяца? Именно так говорят они нам. Только это они и хотят здесь получить. Не могли бы вы рассказать мне, как вы себе представляете собственную свободу, и что она означает для вас? Свобода для меня — это означает говорить то, что думаю, и поступать так, как хочу.
Для меня свобода — это свобода работать на себя.
Я думаю, что свобода — это когда можно найти любые книги, начиная от книг по древней истории, всех стран мира и на любых языках. Думаю, что здесь, в этой стране, я не буду бояться за своих детей, за их будущее, за их жизнь. Однако в Америке, когда прокладываешь себе путь в жизни, трудно сохранить верность идеалам.
Это чересчур. Знаете ли, чересчур уж много здесь свободы. А для кого тут слишком много свободы? Я вам так скажу, слишком много свободы для преступников, слишком много свободы для молодежи, я вам говорю.
Почему вы сюда приехали?
Почему я сюда приехал? Хочу быть свободным.
Вероятно, половина таксистов Нью-Йорка — это русские. У них есть свои места встреч, свои рестораны, куда они готовы ехать за много миль, чтобы поесть русской пищи, увидеть русские лица и высказать русские мысли. Почему вы сюда приехали?
Хочу быть свободным. Все зависит от того, что понимается под свободой. Я свободен. Я свободен, работая под 20 часов. Я свободен и могу поехать во Францию. Правда, у меня нет денег. Понимаете, а что вы понимаете под свободой? Свободен. Все зависит от того, как это понимать. Это важно, это нелегко, все это проблематично. Если кто-то говорит вам, я приехал, мне нравился режим, мне нравится здесь и мне нравится там, у каждой страны свои собственные проблемы и свои плюсы и минусы.
И, по-видимому, при подсчете плюсов и минусов Россия получает наибольшее количество плюсов, в основном из-за предлагаемой ею всем своим гражданам обширной сети бесплатных социальных благ и услуг. По иронии, свобода для всех в Америке — это нечто, к чему они относятся неодобрительно.
Слишком много свободы. Здесь, в Америке, слишком много свободы, потому что...
А для вас тоже слишком много свободы?
Нет, не для всех. Для плохих людей чересчур много свободы.
Что за странное представление о свободе?
Когда беседуешь с советскими иммигрантами, каждый из них непременно заговорит о свободе. Я действительно хочу стать свободным. Именно этого я хочу. Я приехал сюда ради свободы. Но если продолжить беседу...
Доктор Симкин, психиатр и советский эмигрант.
То становится ясно, что этот человек не понимает, что такое действительная свобода, поскольку у этих людей никогда не было настоящей свободы. Советский народ в массе своей является каким-то новым созданием. Имя ему — Homo Sovieticus. Каждый, родившийся в Советской России, уже заранее запрограммирован стать бойцом великой армии вместе со всем советским народом. Ну а что такое армия? Армия — это необходимость выполнять приказы. И каждый шаг в жизни можно запрограммировать иерархией приказов. И советское правительство, и советская идеология занимаются созданием этой армии на протяжении всего периода существования Советской России.
60 лет одной партии, одной правды, одного голоса.
Здесь теперь находятся морские пехотинцы США из так называемых международных сил разъединения.
На протяжении всей жизни приучают не просто подчиняться указаниям, а подчиняться добровольно, без принуждения. Каждому индивиду внушается, что он необходим государству. Их учат, что свобода есть осознание личностью нужд общества, и что государство берет на себя заботы о потребностях личности. Таково действительно истинное свободное общество. Личная свобода ведет к хаосу, капиталистическая система к джунглям беззакония. Таковы эти люди, которые изо дня в день слышали эти слова, пусть даже если они и не верили им, и которых внезапно забросило в наш мир. Они непременно будут чувствовать себя испуганными и потерянными. Советские эмигранты раскрывают некоторые свои чувства и мысли в письмах в свои газеты. Уважаемый редактор, 7 лет мы в Америке живем хорошо, однако в погоне за долларами мы потеряли своего ребенка. Я смотрю в лицо моей дочери и вижу постороннее существо. В свои 17 она знакома со всеми извращениями секса. Порой я не знаю, где она и с кем. Здесь это называют личной жизнью.
Я ни о чем не думаю, кроме своего бизнеса. Мне постоянно приходится принимать решения, решения от которых зависит мое будущее и будущее других людей, которые зависят от меня. Американские бизнесмены любят говорить о себе, что они любят рисковать. А страх риска для меня почти то же самое, что и страх перед КГБ. В России мне не надо было беспокоиться о таких вещах, как финансовый риск.
Уважаемый редактор, все мы знаем, что в России много проблем, но, по крайней мере, там всегда знаешь, куда обратиться за помощью. Правительство может наказать, но оно может также и защитить. Здесь же, в Америке, у нас, возможно, поменьше проблем, но здесь некуда обратиться со своими жалобами. Никто за тебя не отвечает. Ты свободна и предоставлена самой себе. Свобода от властей — вот чего они хотели больше всего. Но, как ни странно, именно этой свободы им сейчас и не достает. За последние 10 лет на Западе стало выходить несколько газет советских эмигрантов. Алекс Гиннес и Питер Вейл, журналисты из New American Gazette, издающиеся в Нью-Йорке.
В газете New American мы лично испытали на себе, что такое демократия, и мы пытаемся привнести демократическое мышление в демократию, в умы нашего эмигрантского сообщества. Но мне думается, что это очень трудно. В основном потому, возможно, в основном из-за нас самих.
Сергей Дублатов, бывший главный редактор этой газеты.
В России каждое утро я ходил на работу. И я точно знал, что мне делать, что писать, что думать и чего не думать. Поскольку каждый, как это было, например, в газете, каждый месяц мы получали список указания относительно политических деятелей и прочих ситуаций в мире. И я знал, что господин Франко — это плохо, господин Алленди — это хорошо. И это было очень удобно. Потом я приехал сюда и стал главным редактором русской газеты. И никто не говорил мне, что делать, что думать, что писать. Мне приходилось это решать самому каждый день. И это интересно и нормально, но это крайне неудобно. Русским очень трудно понять, что у каждого своя точка зрения. Показывать негативные явления считается здесь свободой. Показывать по телевидению протестующих гомосексуалистов и лесбиянок также считается демократией. Кажется забавным, но если кто-то не согласен с какой-то статьей, помещенной в нашей газете, он и не пытается написать опровержение, а первым его желанием является закрыть газету и посадить нас всех в тюрьму. Это правда. Все это смешно и вместе с тем очень печально, но это именно так.
Переход к свободе труден не только для журналистов и тех, кто формирует мнение. Это нелегкий путь для простых мужчин и женщин, сталкивающихся с повседневными заботами и трудностями, к которым они не были подготовлены. Это как езда по ухабистой дороге. Марина работала в одном из музеев в Ленинграде. Как и все в России, она находилась на государственной службе. Здесь, в Америке, она стала организатором экскурсий, и у нее свое собственное дело. Переход был нелегким. Да, в России действительно чувствуешь себя спокойно. Большинство людей по окончании высших учебных заведений получают работу. И большинство из них работают на одном месте до конца жизни. Им не хочется никаких перемен, даже если они и недовольны. Они не пытаются уяснить, довольны они или нет, поскольку считают, что это единственный правильный путь в жизни. Здесь, в Америке, приходится приспосабливаться к новому образу жизни. Недоволен своей работой, иди и ищи что-то новое. Или попытайся создать что-то новое. Так случилось со мной. Но это нелегко, потому что в России можно жить очень счастливо. Не надо бороться, не надо за это сражаться. А здесь все по-другому. Например, к концу прошлого года я почувствовала себя великолепно. И мне думалось, что дела мои идут наилучшим образом. Я заработала такие приличные деньги и стала уже подыскивать новый дом. И я ожидала каких-то перемен к лучшему и думала, о, вот она, моя свобода. Но наступил Новый год, и все изменилось в один день. У меня вообще не стало заработка. Я думала, что ж будет, если я потрачу все деньги, которые у меня есть. Кто придет ко мне и скажет, у меня есть для вас работа, приходите и работайте. Так что с этой точки зрения я считаю, что все крайне нелегко. И именно по этой причине очень многие, приехавшие из России в Америку, чувствуют себя такими несчастными, даже если они свободны. Так много людей в России мечтали об этой свободе, они повторяли это слово сотни и сотни раз. Но ни один из них совершенно не отдавал при этом себе отчета в том, что же это значит. Они не думали, что свобода — это свобода идти искать работу, что-то для своих ребятишек, свобода идти и решать, что же делать завтра. Так что свобода на самом деле превращается для них зачастую в нечто ужасающее, трудное для них. А для некоторых из них это становится настоящей трагедией, поскольку у людей нет опыта борьбы за свою жизнь каждый день. Измотанные повседневной борьбой, не имея опыта передвижения и не усвоив образ жизни в свободном мире, большинство советских эмигрантов не понимают здешней предприимчивости. Многие объединяются в группы, чтобы отправиться на экскурсии под предводительством гида, даже на экскурсии в тех городах, где они теперь живут. Организуемые Мариной экскурсионные поездки – это краткие ознакомительные курсы по Америке. В первую очередь, это непременно урок географии.
Извините, я уж... Вы увидите Манхэттен Бридж, Бруклинский и Манхэттенский бич. Бриджи соединили Манхэттен с Бруклином, Паури и Пелл. А справа Сент-Джон де Дивайн.
В Америке есть чем заняться и места, которые стоит посмотреть.
Гигантский отель Плаза на ланче, на бранче, с левой стороны Saks Fifth Avenue.
Краткое, но всеобъемлющее рассуждение о самом важном из всех американских непременных атрибутов – о деньгах.
Итак, дорогие друзья, мы с вами находимся на Уолл-стрит. Can you stop a bus for a second? Мы с вами проезжаем крупнейшую и мощнейшую фирму под названием Merrill Lynch. Крупнейшие брокеры, таких как фирма Rockefeller, таких как фирма Morgan. Вы видите здание American Exchange.
Но обучая и образовывая других, Марина постоянно должна учиться и сама. В Америке, с тех пор, как я открыла собственное дело, я не припомню дня, когда бы я чувствовала себя счастливой с начала рабочего дня и до конца. Я, возможно, и смогла бы почувствовать себя счастливой на какие-то 10 минут, но затем я стала бы думать, а что будет завтра? Необходимо научиться иметь дело с конкуренцией, и мне кажется, что конкуренция – это самое трудное, чему приходится учиться в Америке. Крайне трудно научиться, как вести борьбу на законном основании, поскольку все мы, приехавшие в эту страну, в чем-то очень агрессивны, на мой взгляд. И всем нам хочется иметь собственное дело. Мы этого жаждем, и когда я открыла собственное дело, а пару месяцев спустя кто-то решил тоже заняться этим же бизнесом, то моим первым побуждением было пойти и убить его. Но потом мне пришлось научиться, как это сделать не впрямую, как улучшить дело, и как попытаться самому стать лучше, а также как привлечь еще людей. Так что здесь нам приходится учиться другому образу мыслей. Но подойти к чуждому образу жизни нелегко, особенно если родился и вырос в Советском Союзе. Таких счастливчиков, которым этот новый образ существования дался легко и естественно, всего единицы.
Привет, мадам. Не взгляните ли на курс акций всего одной компании American Exchange Instrument Systems, ISY? Хорошо, я подожду.
Михаил Кролл живет на Западе уже 4 года.
Алло, здравствуйте. Нет, ничего страшного. Не беспокойтесь.
Когда я прибыл в Соединенные Штаты, то я и понятия не имел, чем стану заниматься. У меня было разнообразное образование. Я изучал технику, но не закончил обучение. Затем 2 года служил в армии, а потом изучал медицину. В общем, профессии у меня не было. Но был опыт в плотническом деле. Как-то раз я нанялся построить настил в сельской местности. Это была моя первая большая работа. По правде, я даже не знал, сколько мне запросить за работу. Вечерами, поскольку я остановился в том доме, я видел, что джентльмен, нанявший меня, читает газету, где напечатаны такие мелкие цифры. Я спросил его, что это такое, а он ответил, что это курсовой бюллетень фондовой биржи. Тогда я спросил, что означают эти маленькие цифры. Он отметил, что это цены, и там, где плюс один, это означает плюс $1. Когда я спросил, что же это получается, выходит, если я сегодня покупаю акцию на $1000, а завтра курс акции подскочит на 2 пункта, то, следовательно, я заработал $2000. Он ответил «да», но если курс упадет на 2 пункта, то тогда теряешь $2000. Идея мне понравилась. Я задал ему еще несколько вопросов, и все, что он мне говорил, до меня доходило без особого труда. И думаю, что к концу нашей беседы я даже стал вносить какие-то предложения. Итак, я был плотником, заинтересовавшимся финансами. И, поразмыслив, я решил, что это именно то, чему мне хотелось бы заниматься профессионально.
Контора Михаила Кролла забита советскими мигрантами, стремящимися приобщиться к тайнам отделения денег в Америке. Господин Саренс, Михаил Кролл вас примет.
Можно? Да.
Здравствуйте.
Да, приветствую.
Здравствуйте.
Присаживайтесь. Я вам дам свою карточку, чтобы вы меня всегда могли найти. Меня зовут Михаил Кролл.
Задача торговых сделок, стоящей перед клиентами Михаила, весьма скромная. В этой богатой стране, заявляет он, из-за отсутствия отдельного совета 95% американцев не могут позволить себе выйти на пенсию без помощи выплат по собственному социальному обеспечению.
Американцы спрашивают, на кого работаешь, на какую компанию, почему предлагаешь именно это, почему это им выгодно. А если им что-то непонятно или отсутствует опыт, то они пытаются раскритиковать ваши профессиональные суждения. Русские же те не анализируют, что вы им на самом деле предлагаете или советуете. Раз же уже они решили довериться вам, то они делают так, как вы им скажете.
Раз уж они доверяют вам, то готовы отдать все, чем владеют, зачастую наличными. По старой привычке, сохранившейся от жизни в Советском Союзе, где вообще отсутствует банковская система и возможности вложения капитала.
Тогда позвольте вам сказать, что 95% американцев по статистике не могут позволить себе уйти на пенсию, не имея доходов по социальному обеспечению. Поэтому американцы в своей массе становятся на старости лет бедняками, так как не позаботились о том, чтобы разработать какую-то программу.
Немного сбережений и русская технология – вот и все, что требуется для исправления создавшегося положения. Михаил верит в то, что Америка – это страна неограниченных возможностей, столь чудесных, что даже сами американцы не в состоянии до конца постичь их. То, за что коммунисты борются и кладут свои жизни в течение 60 лет, Америка уже достигла и даже не подозревает об этом. Типично советский взгляд на идеальное общество.
В Америке сейчас коммунизм, он существует. Это не мое мнение, а факт. Ясно? Коммунизм – это так просто понять. Это идея, заключающаяся в том, чтобы каждый был накормлен, имел жилище и мог существовать, так? В Америке я мог бы завтра, скажем, заявить, что я не могу работать, устал и чувствую себя разбитым. Я никто, я хочу, чтобы общество позаботилось обо мне. А общество здесь располагает благами, социальными благами, такими как, например, социальное обеспечение, медицинское обслуживание, предоставление жилища. И есть люди, живущие за счет этих благ, потому что они заслуживают этого, потому что у них дети, потому что они чего-то добиваются. А это значит, что они ничего не делают, но имеют все необходимое. Это коммунизм. Он существует здесь, в том виде, как его задумал Карл Маркс.
А в России?
В России его нет, поскольку в России по закону каждый обязан трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь. В России, если не работаешь, тебя накажут и обязательно заставят трудиться, заняться каким-либо делом.
Проблема с легкой жизнью, которую, как кажется, предлагает Америка, заключается в том, что она не дает того, чего так жаждут советские мигранты. Положение в обществе. В условиях, ограниченных в средствах советской экономики, положение в обществе определяется всеобщим уважением или занимаемой должностью. В Америке, когда молодое поколение семьи находит работу, а их родителей нет, то оказывается сильно поколебленным представление такой семьи о себе.
Мой отец был хорошим инженером и считает, что его опыт работы, он почти 20 лет проработал на предприятии, так что он думал, что с его специальностью он сможет без проблем найти работу, поскольку он действительно хороший специалист. Но здесь он сидит без работы. Он не работает вот уже 2 года. Он воспринимает это как оскорбление. Я работаю, а он нет. И я содержу всю семью. Пока что он не слишком распространяется на эту тему, но чувствует себя плохо. Моя мама работала старшей сестрой в больнице. У моей мамы была по-настоящему хорошая работа, действительно хорошая работа. Все ее любили, и она гордилась своей работой. Она работала с людьми. Она, это действительно трудно объяснить, но она делала какое-то доброе дело. Здесь она не может. Она не может пройти аттестацию на должность медицинской сестры, даже простой медсестры, и это буквально убивает ее.
Им так трудно привыкнуть к тому, что здесь они никто, потому что там они были кем-то. У них было положение, у них был авторитет, их уважали. И вот они приехали сюда, такими же, как были, с твердым убеждением, что и здесь будут пользоваться уважением. Они приехали сюда, а здесь они ничто. Они работают конторскими служащими и чернорабочими на фабриках, даже если были инженерами.
Если бы они знали, что все будет именно так, что их жизнь сложится именно таким образом, то они никогда бы сюда не приехали. Если большинство людей, интеллигентов, знали заранее, что их ожидает через год, два, три в новой стране, то думаю, что они никогда бы не покинули свою страну. Россию? Да, мы из России.
В России Дмитрий занимал хорошее положение.
Я был руководителем в крупном военном клубе. Был директором студенческого клуба. И на своей последней работе я также занимал хорошее положение на крупном радиозаводе, в радиокомпании. Без работы я никто. Что может чувствовать человек? Он встает с постели в 6 часов утра. Что я буду сегодня делать? Что делать завтра? Каким будет послезавтра? Я не знаю, что будет, если мы лишимся этой нашей радиостанции.
Дорогие друзья, мы сейчас репетируем литературную часть.
Дмитрий и его друзья работают бесплатно на небольшой радиостанции для русских эмигрантов в Филадельфии.
Больше улыбки, пожалуйста, больше. Пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Добрый вечер, дорогие друзья.
В эфире радиопрограмма «Меридиан».
Сегодня у микрофонов «Меридиана».
Анна Виноградова
и Иосиф Дорфман.
Запахло росой, весна на пороге. Мы свежесть вдыхаем с дыханием эфира.
Мы готовим программу, развлекаем 100 тысяч человек. Мы знаем, что кто-то в нас нуждается. А это для нас очень важно. Люди 40-45 лет и старше, они плачут вместе с нами, они смеются вместе с нами, они любят нас. Телефонные звонки и письма, которые мы получаем от людей, в них наша жизнь.
Воспоминания — вот еще одна из сторон их жизни. Воспоминания о русских песнях и образах. И вот они сидят, и в который уже раз смотрят старые русские киноленты, привезенные с собой, снова и снова.
Теперь подросли, а годы летят, наши годы, как птицы, летят. И некогда нам оглянуться назад. Так и живем, не ждем тишины. Мы
юности. Такие типично русские образы. Есть они и в Америке. Но только на какое-то мгновение, на какие-то несколько дней ненастной погоды, в условиях не менее приятного соседского окружения где-нибудь на побережье. Настоящая же Россия теперь далеко и продолжает жить только в памяти. Им недостает не снегов России, а ощущения человеческой теплоты и заботы, которые у них там были.
В России люди весьма и весьма связаны между собой. В этой же стране каждый живет сам по себе или сама по себе.
Евгений Наглеушев, философ.
Что меня шокировало больше всего, так это ощущение эмоциональной черствости американцев. Каждый, приехавший из России, это чувствует. Лично я был готов к этому теоретически. Но одно дело быть готовым теоретически, а другое — подготовиться к этому эмоционально. Эмоционально я был абсолютно не подготовлен к этому. В России дружеские узы — это огромная ценность, которая есть у людей. Это величайшее достояние, самое большое сокровище, которым владеешь.
Это сокровище, это русская дружба пала жертвой капиталистической системы.
В России эта дружба не на деньгах. Нет ничего, чем можно было бы поделиться с другим. Есть бутылка спиртного, можно распить ее со своим другом. Это ничего не стоит и кроме удовольствия ничего не дает. Есть хлеб, можно поделиться. Двое сыты и довольны. В Америке все гораздо сложнее. Здесь идет борьба за выживание. Там, в России, можно быть счастливым, даже если нет денег. Есть трешка, это в переводе на американскую валюту составляет около 30 центов. Можно купить какую-нибудь выпивку, можно купить хлеба, можно целый день быть счастливым. В Америке надо выплачивать свою квартиру, оплачивать счета, надо платить $300, и то мало. А кто же поделится $300? Никто не может позволить себе такое. Следовательно, дружба здесь, на западном уровне, несколько осложнилась. Наша дружба весьма тесно связана с выпивкой. Это заменяло нам политическую деятельность, которой у нас никогда не было. У нас было мало денег и дружба. Дружба заменяла нам эти вещи и многое другое. Возможно, русское правительство было нашим самым лучшим другом, поскольку оно помогало нам сплотиться. А водка — это своего рода мостик между людьми. А теперь в Америке у нас, у некоторых из нас есть друзья. У всех нас есть водка, но нет русского правительства.
Но эта потеря, даже такая великая, видимо, оправдана. Особенно для этих людей — артистов, художников, писатели, которые приехали сюда, потому что действительно хотели свободы. Свобода творить, печататься. Константин Кузьминский — составитель антологии русской литературы. Впервые в своей жизни он смог заняться своей работой спокойно и в безопасности. Лев Халиф может теперь написать все книги, о которых мечтал всю жизнь. Никто не причинит ему вреда и не станет препятствовать публикациям его произведений, но никто и не поможет ему их продать. Чего он ждал от Запада?
Я ожидал от Запада прежде всего понимания.
Но здесь возможности мои такие же ограниченные, как и в России. Там меня никуда не пускали. Здесь меня пускают везде. Но я не могу пройти. Масса свободы и столько же безразличия к печатному слову. В России писатель – это пророк. Здесь это невозможно. К ним никто не будет прислушиваться. У здешних издателей начинается коммерческий подход. Они говорят, что американский читатель не нуждается в моих сочинениях. Да откуда им это известно? Нужны ли мои сочинения или нет? Наша великая миссия состоит в том, чтобы писать, рассказывать о той трагедии, которую мы пережили. Русские писатели? Кому нужны русские писатели? В них никто не нуждается и в Советском Союзе. А здесь вполне достаточно, скажем, одного, двоих, трех. Это уже слишком много. Солженицын в прозе, Бродский в поэзии. Этого вполне достаточно. Да, это так. Ну, а когда приезжает еще 200 русских писателей, Америке не нужны свои собственные писатели, а мы тем более не нужны. Это нам была нужна Америка. А это, ну, это другое дело.
Америка с ее свободой выбора и возможностями. И все же.
Мы думали, что здесь, где покупают и продают культурные ценности, где создают фантастическую архитектуру, вкладывают деньги во все, есть ли еще место, где можно вложить свой природный дар, свой талант, свои идеи и книги? Ничего подобного.
Запад великодушен во многих отношениях, когда, например, распределяются продовольственные талоны среди вновь прибывших. Но он не гарантирует им одного, чего они все так ждут – признания, уважения.
Что за культ создали мы в России? Культ Запада. Какой невероятный культ. Чем выше стена, тем нам больше хотелось на Запад, не только уехать. Чем стена недоступней, тем горит сознание, что мы никогда не увидим этот Запад. Господи, что за культ Запада сотворили мы? Но не только мы оказались наивными, но и КГБ было наивным. Если бы они знали, как с нами станут обращаться на Западе, они давным-давно бы выкинули бы нас на Запад. Видите ли, русские поэты, русские писатели пользуются в России такой же популярностью, как звезды рока и кинозвезды в Америке. Ими восхищаются, их обожают. Женщины почитают за счастье любить их. Друзья почитают за счастье угостить их, оказать им поддержку и тому подобное. Здесь же, в Америке, они никому не нужны. Здесь хватает своих проблем, которые надо решать. Поэтому здесь мы представляем собой еще одну дополнительную проблему, и осознавать это совсем не смешно и не очень-то приятно. И получается, что я тоскую по КГБ, которое обращало на меня внимание. Они первыми прочитывали мои рукописи и очень тщательно. Это тоже прекрасно, пользоваться таким искренним вниманием. Ты не чувствуешь себя одиноким. Чувствуешь себя важным. Ощущаешь себя действительно настоящим писателем. Обязан быть настоящим писателем, коли находишься под таким пристальным наблюдением.
В своей кухне Галиф рассуждает о демократии.
То есть, что для меня была демократия? Когда никто не хватает моей рукопись, никто не брал меня за горло, никто не трогал моего сына, мне давали возможность сходить и дышать. А здесь, когда демократия для всех, она превращается в настоящий цирк. Если представить, скажем, цирк со львами и москитами, и вы утверждаете, что одна и та же демократия должна быть и для тех, и для других. Но почему? Почему демократия для львов должна распространяться и на москитов? Они совсем по-другому ее употребляют. Демократия. Для меня это стало абстракцией, бедствием.
Я не понимаю, потом парадоксально. Я
Я не понимаю. Потом, парадоксально, я, воспитанный без демократии, чувствовал себя в России действительно личностью. Здесь, при всей демократии, я чувствую себя жертвой. Жертвой демократии. И получается, что тоталитарные режимы правы. Я всеми фибрами своей души против тоталитарных режимов. И тем не менее, когда я сравниваю их с этим максимумом американской свободы, то я не знаю, где лучше. Я теряюсь. Для меня лично эта демократия дика.
Итак, демократично и свободно, Лев Халиф может теперь направиться в книжный магазин издательства «Русика», где ему покажут его книги.
Спасибо. Ее как раз нам не хватает.
Бестселлер.
Как раз мне не хватает ее.
С ним обсудят его будущие книги, которые в этой свободной стране издательство вправе публиковать, но вправе и не публиковать. И где русские читатели также свободны в своем выборе. Они могут решать, покупать им книги Халифа или не покупать. Все они теперь свободны. Они приехали с верой в то, что свобода означает лучшую жизнь, работу, успех и признание. Теперь они понимают, что свобода не означает ничего, кроме свободы. Они думали, что их жизнь будет столь же безопасной, какой она была в России, и свободной. Теперь им ясно, что они променяли свою безопасность, которая у них была, на здешнюю свободу. Стоила ли она того? Мы, которым никогда не приходилось идти на такой обмен, считаем, что стоит. Многие же из тех, которые пошли на это, задаются этим вопросом. Права, обязанности, свобода не означают для них того, чего они значат для нас. И никогда не будут означать. Они дети иной системы. Системы, которая им не нравится, но которая сделала их такими людьми, такие, какие они есть. И вот теперь они здесь. Люди из другого мира, пытающиеся всеми силами справиться, насколько они могут, с чуждыми для них понятиями. Стоило ли это того? Кто может ответить? Плата за вход слишком высока. Все, что мы можем, это сделать так, чтобы они не чувствовали себя у нас нежеланными гостями.
Эх, вы мои смоголаночки, эх, мои галочки, где же живы теперь? Люблю вас.
Американцы, они нас не любят, хотя они не уничтожают нас. Видите ли, какое дело? Они всего лишь разрешают нам быть. В то же самое время не быть. Они разрешают нам быть.
Мои цыганочки, мои смугляночки, эх, мои галочки, где же вы теперь? Люблю вас, милые, люблю красивые, люблю вас, подлинные ночи, рыбали. Давай! Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Люблю вас, милые, люблю красивые, люблю вас, подлинные ночи, рыбали. Да-ре-да-ре-да, мои цыганочки, мои смугляночки, как мои галочки, где же вы теперь? Люблю вас, милые, люблю красивые.
Автосценария продюсера, режиссер Офра Бикл.
Оператор Джерри Пенсер. Звукооператор Рик Паттерсон. Директор фильма Тимоти Маркс, диктор Анита Синьоло, Съемки в России, Михаил Мерендорф.
Таков этот фильм. Я не собираюсь полемизировать со смехотворными постулатами, которых более чем достаточно в этой пропагандистской американской картине. Считаю это ниже своего достоинства. Когда человек из американской полиции высказывается в том смысле, что полиция американская не берет взяток, что все там происходит по закону, то сами американцы в ответ на это могут либо возмутиться, либо горько усмехнуться на выбор. Не стоит спорить, я думаю, и с биржевым жуликом Майклом, преуспевающим по вопросу о том, что такое коммунизм. Наверное, вы обратили внимание также на визуальное мошенничество, когда советские люди в нашей стране показаны в фильме лишь безликой толпой. Они рассчитаны на восприятие американского обывателя. Некто Доблатов, бывший главный редактор «Эмигрантской газетенки», рассказывает о том, как прекрасно работал он в этой газете, кого хотел хвалил, кого хотел ругал, и какая это прекрасная свобода. Я оставляю на его совести, а точнее на его бессовестности, рассказ о том, что когда он работал в советской газете, то регулярно получал откуда-то сверху списки, кого сегодня надо хвалить, а кого сегодня надо ругать. Я только хочу обратить ваше внимание на коротенькое слово, которое так как-то незаметно промелькнуло в тексте фильма. Бывший редактор газетенки. За что его выгнали? Не знаю, но думаю, что как раз, может быть, за то, что он не так и не того хвалил, не так и не того ругал, как этого хотелось бы его сионистским хозяевам. Его рассказ о свободе как-то не очень вяжется ни с этим словом «бывший», ни с тревожным выражением его глаз. В фильме много другого, несуразного, злобного, смехотворного. Конечно, вы сами разобрались во всем этом. Но имеется в фильме и истина, которая проникла туда, может быть, вопреки воле авторов, просто вместе с жизнью, вместе с документальными кадрами. Фильм этот построен, как вы видели, на беседах с людьми, покинувшими нашу страну, где они родились. Люди эти разные. Некоторые уехали из Советского Союза из чувства страха. Они жили не очень честно, боялись, что попадутся. И их отношение к нам понятно. Другие готовы клеветать на нас либо за мзду, либо в расчете получше устроиться, выслужиться перед хозяевами, заманившими их на Запад, либо из страха потерять работу. Но есть в этом фильме люди, которые отвечали на вопросы корреспондентов американской телевизионной компании, на мой взгляд, вполне искренне. Даже те из них, которые раньше, возможно, воинственно добивались выезда из Советского Союза. Теперь, прозрев, они становятся свидетелями против американского образа жизни. Только уехав, они поняли, что недооценили и что потеряли. И тут мне хочется рассказать вам об одном немаловажном обстоятельстве. Первый раз этот фильм был показан в Соединенных Штатах приблизительно 4 года назад. Но мы получили его от американской телевизионной компании, за деньги, конечно, несколько видоизмененным. Изменения вот какого рода. Когда этот фильм впервые показывали по американскому телевидению, его представляла телезрителям известная американская телевизионная журналистка Джессика Сэвидж. Сейчас мы вам покажем ее на экране. Она делала вступительное слово, в котором в том числе сказала и следующее.
Вы никогда не думали о том, как это прекрасно не беспокоиться о работе на завтрашний день, об уплате за образование? Затем она называет имена создателей фильма и говорит: «Нам представляется случай узнать советскую точку зрения о свободе в Америке и, может быть, узнать кое-что и о самих себе».